Потом почитаешь, малыш. Автор текста – Татьяна Башлакова. Режиссер – Татьяна Куприянова. Летом границы были еще закрыты, а уехать от обыденности хотелось. Европейский экспириенс я решил поискать в Выборге. Друзья отговаривали, мол, это ужасная глупость, Выборг – это рухлядь, фантомы, может зайти разве что дизайнером и прочим эстетом. Я поехал один. Последняя моя девушка, по слухам, уже отыскала жениха, а я впервые был рад угождать только себе. Последний день. Мама гладит меня по щеке и шепчет:
«Малыш, просыпайся, пора идти».
Я такой сонный, что даже не обнимаю ее, хотя не видел с неделю. Она велит быстро собирать вещи. Все, что я хватаю, я кладу в рюкзак. Мама садится на корточки передо мной и протягивает маленькую зеленую книгу с золотыми буквами.
«Это моя любимая книга. Возьми, то потеряется. Потом почитаешь, малыш».
Раньше я в Выборге не был. Если бы не коронавирус, вряд ли бы заехал. Иду красивый, 32-летний, а тут такая разруха. И этот Ленин еще дурацкий прямо у вокзала. Жителям как будто наплевать на город. Старые модерновые здания прямо в центре почти разрушились. И никого это не волнует. Да-да, я знаю эту историю, что в период войны население трижды подчистую менялось. Но все же сколько лет прошло. Может, хватит городу оставаться призраком? «Мерзость запустения», как любила говорить моя бабушка. Она входила ко мне в комнату без стука. Я боялся ее тогда до усрачки. Отрывался от своих занятий, и все тело у меня дубело, напрягалось. Ее кислый запах будто отрезал мне пути к отступлению. Тот факт, что она каждый день съедала по целой луковице с солью, держа ее как яблоко, теплоты и не прибавлял. Так что, открывая рот, она мою волю подавляла окончательно.
Видит ли об одном только и думает. Коля, он с какой-то шалавой вчера прям под окна обжимался. Прости, Господи. И порнуху, небось, глядит целыми ночами. Тьфу, мерзость запустевная.
Когда она уходила, я расслаблялся и первым делом открывал окно. Она вычитала о мерзости запустения в Библии. Я в библейский смысл фразы не вдумывался ни тогда, в 12 лет, не позже. Но видя заброшки в историческом центре и облезлые фасады, я полагал, что это как раз оно. Отец оказался позади мамы. Она обернулась. Сила удара в челюсть повернула ее обратно ко мне. У нее закрылись глаза, и она упала. Помню, как кричал. Трогал ее за лицо. Отец стоял онемевший. До него как будто дошло, какую силу она обладала, что он сделал. Мама открыла глаза, и страх ушел. Она медленно поднялась и с отвращением уставилась на отца. Они смотрели друг на друга. Мама начала пятиться, таща меня за капюшон. Оказавшись за дверью, мама рванула, зажав мою руку. С самого низа я перелетал по несколько ступенек за раз. Единственное, что мне понравилось, так это библиотека. Светлое здание в скандинавском стиле с огромными окнами. Я зашел с экскурсией в читальный зал.
Это уникальный зал. Обратите внимание, в стенах нет окон.
Я осмотрелся. Деревянные стеллажи с книгами занимали 3 из 4 стен и размещались на 2 уровнях. На 2-й уровень вела 2-я широкая лестница. Стеллажам наверху было далеко до потолка, с которого падал мягкий свет.
Окна только в крыше. Солнечный свет не вредит книгам благодаря специальным стеклам.
Я решил отстать от экскурсии и побродить. В зале было где-то 10 детей, которые периодически бегали, парочка библиотекарш и штук 5 совершенно обычных взрослых. За большим столом сидела маленькая девочка. Перед ней лежала стопка книг. Она брала их по одной, перелистывала и откладывала в сторону. Помню, Как только я увидел эту стопку, у меня начал дергаться глаз. Я продолжал напряженно, как будто против воли, смотреть. Тревожно забилось сердце. Это точно она. Зеленая книжечка с золотым тиснением, которую я так и не прочел. Долго-долго шли через снег и вьюгу. Помню только, что было очень холодно, и будто вокруг меня крутятся голубые ели. Потом автобус. Тихонько ехал. Трясся. Воздух в нем был такой холодный, что я иногда видел свое дыхание. Мне было тепло. Мама прижала меня к себе. Я достал книгу. Читать я не читал, только смотрел картинки. Это очень счастливое воспоминание. Я плачу, когда она вдруг приходит. С этой книгой Кроха не спешила так, как с предыдущими. Она, кажется, точно так же увлеклась иллюстрациями, как и я тогда в автобусе. Я подошел к противоположной стороне стола. Не отрывая глаз от книги, она встала со стула. Почему-то я обратил внимание, что голова ее при этом осталась на прежнем уровне. Мы приехали к бабушке, выпили чай с бутербродами. Я температурил. Мама меня переодела и уложила в кровать. Она сказала:
«Мне нужно в город по делам. Я скоро приеду. Веди себя хорошо».
Когда я проснулся, ее не было. Я очень сильно ждал. Все донимал бабушку. Иногда кричал даже. До меня не сразу дошло, что я вцепился в книгу и реву, как поехавший. Ору не я один. Девочка в истерике. Но книгу все еще держит. Большая сила берет меня за пояс и резко оттягивает от стола. Этой силой оказывается здоровенный мужчина, стриженный под ежик. У него открывается и закрывается рот, но звуки до меня не доходят. Слышу я только:
«Это моя любимая книга. Это моя любимая. Потом почитаешь, малыш.
Потом почитаешь, малыш. Потом почитаешь».
Маму нашли через 3 месяца. Бабушка потом рассказала, что все лицо ее было в синяках, а на носу был большой пластырь. Все, что у меня осталось от нее, та книга. Победа, если можно так сказать, оказалась за мной. Я держал книгу побелевшими пальцами. Побелел я, наверное, весь. Стены закружились и упали. Помню дальше. Сильный запах нешатыря, печенье юбилейное, сладкий-сладкий чай. Добрые женщины в библиотеке смотрели на меня с подозрением. Сцену я закатил, будь здоров. Обронил слезинку ребенка, как последний негодяй. Взрослых тоже напугал. А теперь еще и чай пил, как будто так и надо. Я сидел вечерами и никак не мог ее открыть. Смотрел на золотой орнамент, гладил вдавленные буквы. И прочитал ни строчки, еще не научился.
«Давай-ка, допивай и уходи, скоренько. Мы закрылись».
Я подчинился, поглотил чай-печенье, осторожно встал и, убедившись, что стены на месте, пошел к выходу. «Можно я все-таки заберу книгу? Мне она нужна очень».
«Давай-давай, иди. Книга ему нужна. Сейчас полицию точно вызовем, если не уберешься».
«Но вы не понимаете. Я ее так и не прочитал». И на глаза навернулись слезы.
«И не прочитаешь. Иди давай. Иди, говорю».
Жалившись надо мной, другая работница тихонько разъяснила, что книгу взяли на выходные. И будет она только в понедельник. Я был искренне рад ее сочувствию. Как сильно мне не хватало тепла и доброго слова. Я и не знал, а теперь вот почувствовал. «Спасибо, до свидания», — сказал я. Подошел к двери и заметил. Книга стояла на полке. Получается, женщина мне соврала. Я почувствовал, как резко заколол в животе где-то в районе желчного. От ее жалости стало противно. Скрючившись, я подошел к стеллажу и протянул руку. Я пришел домой и разулся. Бабушка забрала у меня батон и сдачу. Сказала идти на кухню.
А вот и внучок мой любимый.
Сказала она мужчине в длинном черном платье. Мне зачем-то было велено поцеловать ему руку. Мужчина протянул мне книгу и сказал:
«Это Библия для детей. Благослови тебя, Господь».
Я пошел в свою комнату, поставил Библию на полку. Я слышал с кухни слова «грех», «покаяться» от лукавого. Несколько раз это все бесы. На следующий день зеленый томик с золотыми буквами из-под моей подушки исчез. Книга упала. Я смотрел на нее секунду-две. Поднял, раскрыл, пролистал и смел все книги с полки. Потом с другой, с третьей, с шестой, с десятой. Это была не та книга. Я двое суток просидел в изоляторе. Суд приговорил меня к штрафу, и я вышел обратно к развалинам. Выборг был никому не нужным пограничным городом, а я был никому не нужным пограничным человеком. Ну, то есть я так чувствовал, жалел себя. Я сожрал местную достопримечательность, крендель, и как-то отлегло. Развалины на солнце смотрелись сносно, а летняя зелень прикрывала прочую разруху. За мной приехал Ваня, друг детства и заодно сосед. За ночь мы добрались до Москвы, поездку я не помню, сразу отключился. Ваня спал с дороги часов 16, после чего я без подробностей описал все, что со мной стряслось.
«Пока поживешь со мной»,
— сказал он.
«Сходи завтра к врачу, а как оправишься, ну, возвращайся к себе».
Я так и сделал. Пил прописанные лекарства, смотрел в стену, в потолок, иногда в окно. Ваня возвращался вечером с работы, внимательно смотрел на меня, спрашивал, как дела, и падал спать. Постепенно я стал спать так же крепко, как он. Как-то случайно я глянул в зеркало и выглядел уже ничего. До этого я был так истощен, что смотрение в зеркало прекратил. Одного взгляда туда хватало, чтобы весь день пошел к черту. В тот же вечер я сготовил к приходу Вани ужин, рубил салат, нажарил картошки и мясо. Ваня посмотрел на накрытую поляну, одобрительно кивнул и накинулся. В ту ночь он смотрел фильм, и я присоединился. Я заметил на полке вроде как зеленую книгу, не уверен, что это она. В конце концов, в комнате темно. Свет от монитора мерцающий и тусклый. Да и провел я тут уже месяц, точно заметил бы. «Не может быть», — сказал я вслух и даже махнул рукой.
«Ага, Мэрил Стрип как раз взяла Филиппа Сеймура Хоффмана на понт», —
согласился Ваня. «Ну очень уж похоже. Меня зафлешбетчило. Маленькая девочка испуганно вцепилась в книгу. Стены кружатся, голубые ели тоже. Снег, снег, снег. Мужчина стриженный под ежик. Ели на километры, километры вокруг. Слишком, слишком много чувств для маленького меня. Ком в горле, слезы, цитра. С помощью жалких остатков воли я собрался. Взял книгу. Картинки были те самые. Я минималистично расшаркался. С Ваней ушел в комнату, где обычно спал».
Когда мистер Хайрам Боотис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитает привидение.
Покатилась первая слеза, потом еще одна. Я собрал вещи и убрался к себе домой. Текст читали Александр Голубев, Марина, Игорь и Виктор Куприяновы, Кузнецова Антонина Петровна, Дементьева Мила.